Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Так. Мы сегодня в рамках эксперимента, перевода на новый канал и всего остального делаем то, чего до этого не делали, поэтому начинаем, ну, делаем попытку начать пораньше. Понедельник, по московскому времени в районе 18:30 вечера. Попробуем, что из этого получится, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Тина Язапу, 888 рублей. Простыня текста про шаровую молнию. Наконец-то у нас тематическая простыня, которая и дала название нашему сегодняшнему стриму. Шаровая молния. Привет! Будет длинная паста на невероятно актуальную тему для меня. Невероятно актуальная тема. В общем, Костя, у меня бомбит. У меня бомбит от одного очень необычного явления, и имя ему «Шаровая молния». Каждый второй человек якобы видел по рассказу бабки с деревни, как ей в окно влетает медленный шарик, и далее что-то там происходит. На каждом втором видео об этом из тех, что есть, люди в комментах описывают данное явление. Все бы ничего, да вот это миф. Шаровой молнии, в том представлении, в котором нам его описывают, просто-напросто не существует. Все люди подозрительно четко описывают нечто медленное, наблюдаемое в течение 1-2 минут. Как это понимать? Хорошо, допустим, оно существует, но на планете происходит сотни гроз в эту секунду, тысячи ударов молний по всему миру бьют в свою точку. То есть условия возникают абсолютно везде для этого явления. Ну хорошо, как так вышло, что ни одна видеокамера на улице, которая есть даже в РФ, у каждой бабки на даче, смотрящая на дорогу, не смогла заснять это явление? Миллионы видеокамер наружного наблюдения, умные домофоны и прочее. Тут не нужен телефон, тут не нужен оператор. Явление описывается людьми как явно очень длительное. Как так? Это должно было попасть на все всеобщие камеры. Почему при запросе на Ютубе мы получаем лишь кучу видосов с явным монтажом? Как так получилось, что никто не смог заснять маленький летящий шарик, но все о нем знают? В интернете можно найти десятки видео с падением реальных самолетов. Они падают достаточно редко, условно говоря, примерно раз в полгода. Однако очевидцев, что наблюдали маленький шарик электричества, десятки или даже сотни тысяч человек. Как это можно объяснить? Почему мы смогли заснять падение самолета, но не смогли заснять якобы редкое природное явление? Или не такое уж и редкое, которое видел чуть ли не каждый второй знакомый нам человек? Это вообще что? Мое мнение, что это какая-то иллюзия. Например, на сетчатке глаза у людей отражается солнце, ну типа, если долго смотреть на лампочку, а потом отвести взгляд, то мы все будем, еще долго моргать и видеть яркий шарик от лампы. Ты сам что думаешь об этом? А почему у всех шаровая молния залетает через окно, прямо через форточку? Почему все так одинаково это описывают? Почему никто не может включить мозг и не задает такие же вопросы, которые задаю я? Если так много людей видело, то значит, явление не такое уж и редкое, но почему его случайная камера не засняла? Почему? Спасибо, хорошего вечера. Ну, для начала начнем с того, что ты так говоришь, что это прям миф какой-то, но в Википедии, да, написано, что шаровая молния существует. Ну, то есть не там не написано, существует, там просто статья описывает какое-то реальное природное явление. Вот. Но говорят, что практически все свидетельства – это, конечно, недостоверный, как это, недобросовестный, недостоверный источник. И ты прав абсолютно. Как это так возможно, что природное явление до сих пор не попало в нормальное видео? Несмотря на это, если мы по правде посмотрим, в Ютубе есть масса записей шаровой молнии, но, как ты правильно заметил, они довольно по-разному выглядят. И многие из них явно смахивают на какое-то видеомонтаж. Вот один там видос, который более или менее похож на что-то реальное, это вот видос с двумя шаровыми молниями, я специально посмотрел, где на этот снимается, на авторегистратор. Похоже, что где-то в Москве в пробке стоит человек, и там молния ударяет, и молния распадается на два шарика, которые вот в течение нескольких секунд куда-то там в сторону летят. И потом благополучно сгорают. Почему люди описывают и почему так много свидетельств? Скорее всего, да? Ну, не скорее всего, а возможно. Это на самом деле редчайшее природное явление. Очень редкое. Ну, очень-очень-очень редкое природное явление. Ну, просто очень редкое природное явление. И его, конечно, видели, да, когда-то и не записали. Или кто-то попадается кому-то, и он не записывает. Но настоящих свидетельств наблюдения шаровой молнии, их на самом деле из всех свидетельств, наверное, 0,1%. То есть из 100 тысяч свидетельств на самом деле видели шаровую молнию 20 человек. Все остальное, я уверен, что ложь и тупость. Ну, то есть прям тупость и ложь. Причем я думаю, что хотел сказать, что больше лжи, чем тупости, но потом вспомнил, что мы недооцениваем тупость. Скорее всего, больше тупости, чем лжи откровенной. Просто люди тупые и рассказывают что угодно, описывают как шаровую молнию, что шаровой молнией в итоге, конечно, не являлось. То есть по факту, я думаю, что возможно, если уж ученые так прямо не говорят, что это лженаука, а ученые же ведь говорят про лженауку, то есть, понимаешь, это не какая-то информационная война и пропаганда. Нет такого, что какая-то одна страна популяризирует шаровую молнию, поэтому другие страны могли бы, которые следят за повесткой, например, на своих сайтах рассказывают, что шаровой молнии нет. Никто к шаровой молнии не привязан, никак не предвзят, она не является символом никакого государства, никакой религии, веры, не является патриотическим символом никакой страны. Поэтому никакого смысла, я, по крайней мере, такого логичного не вижу в том, чтобы обманывать население относительно реальностичности или реальности или нереальности шаровой молнии. Потому что, ну и поэтому, как я уже говорю, я имею в виду, что Википедия, конечно, не истина в последней инстанции, но тем не менее, есть какие-то явления, которые просто описаны, да, в Википедии. И мы, конечно, не можем, или можем, тут уже сами все выбираете, вы можете ориентироваться на исторические события. Я считаю, что история вообще нигде никогда не была написана правдой, не потому что, а потому что люди тупые и не понимают особенностей своей памяти и своей лживости, и не признают того, что люди лживы. Поэтому я считаю, что история вообще нигде не написана правдой, но это мое личное оценочное мнение. Поэтому мы можем говорить, что где-нибудь там на этом сайте неправда, на Википедии неправда. Но что касается скорости света в вакууме, да, там массы Солнца, скорее всего, Википедия не обманывает нас. Поэтому и такие вот явления, как шаровая молния, а если это, например, какая-нибудь лженаука типа Таро или астрология, то там и написано будет лженаука. Если, ну, если это реальное явление, по крайней мере, по мнению большинства ученых, то оно и будет написано как реальное явление. Я это к тому, что Википедия не истина в последней инстанции, но я не вижу очевидных причин, по которым могли бы модераторы и вот эти редакторы в Википедии нас обманывать относительно реальности шаровой молнии. Поэтому, если там написано, то, скорее всего, она существует. Но поскольку я вижу и знаю людей, я знаю, как они рассказывают, насколько люди тупые, да, вот прям откровенно тупые в простых житейских вопросах очевидных, то есть ты видишь, как люди что-то видят, и тысячи людей одновременно говорят, что это не так. Или не видели, или наоборот видели. Что уж говорить о редчайшем природном явлении шаровая молния. Если люди не видят снятое на камеру, если они вот сами стоят, прямо перед ними происходит, они этого не видят. Или говорят наоборот, что видят то, чего не происходит, прям тысячами, да? То что уж говорить о какой-нибудь шаровой молнии. То, конечно, здесь вот просто ложь перемешана с тупостью в непрогнозируемой пропорции. И более того, я думаю, что даже реальные свидетели шаровой молнии, они не в курсе, что они реальные свидетели. Они не знают, что они реальнее, чем другие. И те, кто не видел шаровой молнии или лгут, или тупят, они на 146% уверены, что их представление о шаровой молнии правдивее, чем у тех, кто по-настоящему ее видел. Поэтому мы в условиях недостаточности данных В условии недобросовестного свидетеля просто не можем ни о чем судить. А почему редко попадает? Оно попадает, ты можешь посмотреть на видео, да? Какое-то из этих видео выглядит не как подделки. Потому что это действительно редчайшее природное явление. Ну, просто прям редчайшее. Ну, прям редчайшее, редчайшее. С другой стороны, мы вот вспоминаем, да, про НЛО. И тоже тот же самый довод. Люди снимают катастрофы реальных самолетов, хотя они происходят гораздо реже, чем встречи, с, например, с НЛО или шаровыми молниями. Как получилось, что аварии самолетов мы заснимаем, а шаровую молнию или НЛО не снимаем? Ну, во-первых, начнем с того, что мы самолеты, когда они начинают падать, часть из этих катастроф происходит на всяких этих салонах, авиасалонах, и поэтому там много свидетелей, и все ждут, когда это произойдет. Об этом даже была шутеечка в «Симпсонах», когда все смотрят такие, в авиасалоне самолет летит, а сейчас упадет, все такие, а потом, когда он не падает, они разочарованы, сейчас упадет, не падает. И потом, когда заканчивается без катастрофы, все разочарованно уходят. Вот. И не снимают НЛО, и не снимают шаровые молнии, спрашивается. Почему при таком количестве камер никто не снимает НЛО? С другой стороны, НЛО не снимают даже когда они реальны. А я имею в виду под реальными НЛО, это неопознанные летающие объекты. То есть люди не снимают неопознанные летающие объекты, даже когда они реальны, и они их не опознали. Понимаешь? То есть... И вот мы все время, как, логичный вопрос, где записи НЛО? Тогда бы мы сказали бы, могли бы реалистично сказать, что вот эти все записи, которые есть, это не НЛО. То есть это не инопришеленческие корабли. Тогда окей. Если бы у нас был огромный пласт видео, из которых часть, пусть 50% или больше, было бы видосов с неопознанными летающими объектами, которые специалисты бы называли «это самолет», «это метеорологический зонд», «это китайский фонарик», «это тоси-боси», «это блик на этой». Но мы видим, что даже объяснимых неопознанных летающих объектов видосов нет, понимаете? У нас переполнено только подделками, очевидными в Ютубе, а просто видосов неопознанных. Вы же понимаете, да, что в нашем мире, где 8 миллиардов людей, у нас неопознанных летающих объектов должно быть дохренище. Причем все они научно обоснованы, никто из них, возможно, не является объектом инопланетного происхождения, но неопознанных летающих объектов должно быть снято до сраки. Вы понимаете, о чем я? То есть реальных объектов, которые мы не опознаем, должно быть до сраки, а их видосов ведь тоже нет. Тем более с таким вот обилием сейчас всяких дронов непонятных. Издалека бабка видит, что летит дрон. Непонятно зачем, непонятно почему. Если там еще какой-то шутник на этот дрон нацепил какой-нибудь... Сам дрон не видно, а на веревочке какой-нибудь шарик или какую-нибудь летающую тарелку. Вот так вот. Неужели все бабки не должны были этого снять? А почему не снимают? Почему никто не снимает метеорологические зонды и не смотрит такой, почему тысячи человек не сняли метеорологический зонд? Потому что он необычно выглядит. Или какой-то шар. Этого же тоже не происходит. Вопрос, почему? То есть, по идее, вообще-то, мы должны были париться не по поводу отсутствия видосов с НЛО, а по поводу вообще-то обилия видосов с НЛО, из которых... Подавляющее большинство должны были быть объяснимыми объектами, но этих видосов нет вообще никаких. И здесь вот я, тупиковая у меня ситуация. Вы можете предположить, почему люди не снимают НЛО? Почему люди не снимают НЛО? То есть получается, возможно, люди настолько недоверчивы, в реальности недоверчивы, что даже видя НЛО, они не снимают, они не вытаскивают камеру, потому что думают, это метеорологический зонд, это дрон, это китайский фонарик, это еще что-то, мы снимать это не будем. А те, которые говорят, это просто умалишенные. Те, которые рассказывают про НЛО, это просто умалишенные. Они просто хотят привлечь к себе внимание. Поэтому у них, конечно, никаких свидетельств нет. А реальные люди, которые видели НЛО, сейчас я говорю под НЛО, имею в виду, все неопознанные летающие объекты. Абсолютно все не снимают. То есть уровень недоверия людей такой, что Они видят какой-то объект, они не знают, что это такое, но они предполагают, наверное, это дрон, наверное, это метеорологический зонд, наверное, это фонарик китайский. И в 99,99% случаев это так и есть. И их недоверие верно, но в 0,1% случаев это реальный неопознанный летающий объект. Но они не верят в свою удачу и в то, что они могли это снять, и поэтому не снимают. Понимаете, о чем я? И поэтому не снимают. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так. С хитрыми... Возможно, снимают, но результат на видео настолько слабоват, что они просто удаляют видос. Как красиво. Да, ну так я и говорю, это все продолжение твоей, моей самой мысли. То есть они, ну, вот этот 0 целых действительно неопознанных летающих объектов, они плохо сняты. И человек сам себе не поверил. И не поверил, что это может быть доказательством кого-то. Не захотел, чтобы его высмеяли. В итоге, кто готов, чтобы его высмеяли? Это абсолютно умалишенные люди. И вот эти умалишенные люди, они рассказывают, но у них никаких свидетельств нет. Поэтому они рассказывают, что им и зонд в жопу вставляли. И они разговаривали там, вот это. Потом они начинают песни петь, там, мой мармеладный, я не твоя. Ну, то есть, совсем сумасшедший. А, вот. И поэтому, и это я просто привел пример, почему могут быть шаровые молнии тоже не сняты. То есть, часть людей вообще не может поверить, что у них шаровая молния. А если это явление не такое уж и на самом деле продолжительное, то есть, вот все разговоры о том, что оно длится 2 минуты, это как раз разговоры дегенератов, которые в случае со встречей НЛО обязательно им зонд в жопу суют, их обязательно куда-то похищают, они 40 лет где-то летают, потом возвращаются с Нибиру. Вот. И уровень этих рассказчиков, они рассказывают про шаровую молнию, которая длится 2 минуты. На самом деле шаровая молния там существует 15 секунд. А теперь проверь, попробуйте. Вы сообразите, вот такие, светящийся объект. Ага, помните, как фильм был «Чудо на Гудзоне»? С Томом Хэнксом, когда он посадил самолет на воду, там был суд, и потом его обвиняли в том, что он мог полететь в какой-то аэропорт, и там хватало времени. И там настоящие пилоты, они должны были типа, вот вы летите на такой-то высоте, вот в таком-то месте города находитесь. И вот с этого момента, начиная, да, вы должны попытаться, вот когда вы узнали о том, что у вас неполадки с двигателем, вы должны долететь до аэропорта. И все пилоты долетели до аэропорта. То есть он мог долететь до аэропорта. Вместо этого он рискнул жителями и сел на воду. И ему предъявляется претензия. Дескать, почему ты не полетел до аэропорта? Вот посмотрите, мы всех поставили в эти условия, провели эксперимент, посидели. И он говорит, вы понимаете, что все эти пилоты были готовы. Вы их поставили на такую высоту в таком городе и просто сказали, начиная с вот этой секунды, на старт, внимание, летите в аэропорт. А я в этот момент получил информацию, и после этого... Я должен был принять решение. И вот после того, как я получил информацию, я не полетел в аэропорт. У меня тратились драгоценные секунды на принятие решения. И я потратил условные 27 секунд на принятие решения, и я потерял все возможности. Я был не в той позиции. Они-то просто знают, что им с этой секунды нужно начинать разворачиваться в аэропорт. Как бы они поступили, и тогда все пилоты сошлись, что действительно плюс 27 секунд, и действительно они столько бы принимали решение, уже было бы поздно, и пришлось бы садиться на воду, и он принял абсолютно верное решение и справился со всем. Также и здесь. Представим себе, да, что тупые люди, которые рассказывают про шаровую молнию, на самом деле ее никогда не видели, рассказывают про двухминутные их появление. На самом деле она существует 15 секунд. То есть ты слышишь, ну, гроза. Или предгрозовое состояние. Может быть, ты еще слышишь, что тебя в молнии ударит. Мы не знаем, каким звуком это сопровождается. Может быть, рядом были другие молнии. То есть ты представляешь, что тебя грохнуло то очень громко, да? Тебя немножко разуплотнило, ты немножко ошарашен. И в этот момент еще появляется светящийся яркий шар. У тебя тут громыхает молния, возможно, идет дождь или не идет дождь, но все равно гроза. Ты немножко напуган и не готов. Ты готовишься к чему-то другому. И тут вы видишь шаровую молнию. Ты ее не сразу заметил. Потом, когда заметил, ты еще, может быть, не знаешь, что это шаровая молния, часть из вас. Только потом тебе расскажут, что это шаровая молния. Но до этого ты не знал. А если знал, ты такой, ага, возможно, это шаровая молния. Или нет, или да, или нет, или да. Ну, положим, да. Даже если нет, подостану-ка я телефон и сниму. Достал телефон. Так. Блин, FaceTime. Че не срабатывает FaceTime? Блин. FaceTime не срабатывает. Блин, пароль наберу. Набираешь пароль. Так, где у меня камера? Блин, камера. Блин, кончилось. Вот так это происходит, понимаешь? Действие длилось 15 секунд. Это еще и на принятие решений. Дальше ты спрашиваешь. Почему? Потому что в фильмах все время показывали, почему шаровая молния залетает в открытую форточку. Почему она не бьется в стену, в стекло, насквозь не проходит, все остальное. В той же Википедии написано, что это физическое явление пока не выяснено. Природа этого явления не изучена, поэтому никто не знает, какая там шаровая молния, с чего она состоит, никто ничего похожего, ничего сделать не может, понимаете? Поэтому шаровая молния залетает в форточку. А почему бы ей не залетать в форточку? Почему бы ей не залетать в форточку, извини меня? То есть, вот ты когда, например, ветер... У тебя каким-то образом ветер, природное явление, оказывается дома. Холодный воздух, который дует и задувает у тебя свечу. Он к тебе как домой попадет? Конечно, через открытую форточку. Он же сумеет обойти все препятствия, да, вот этим, при помощи аэродинамики. Он сумеет, не биться головой об стекло или об двери, он сумеет найти дырку, лаз, и вот подуть этот ветер и задуть твою свечку. То есть тебя же это не поражает. Откуда ты знаешь, какова природа явления шаровая молния? Может, он состоит часть из воздуха, из ветра, и вот таким же, собственно, образом просто идет по пути движения ветра, то есть в открытую форточку. Вообще с этим никакой проблемы не вижу. Шаровой молнии не существует, поскольку ничего не бывает на шару. Хвить-ха. Хорошо, умник, тогда что так в шарах угадалок? Да. Вчера только мама рассказывала про видос с шаровой молнией. В поиске можно найти шортс. Шаровая молния залетела в квартиру и уничтожила телевизор. В шортсах найти? Давайте, ребята, все с вами посмотрим. Это минута, наверное, можем себе позволить, да? Что это за реалистичный видос? Вот опять, что такое реалистичный видос? Я не знаю. Иди в сраку. Шаровая молния залетела в квартиру и уничтожила телевизор. Шаровая молния чуть не уничтожила ребенка. Так, это шляпа какая-то. Это просто стоит фонарь на столе. Шаровая молния чуть не убила ребенка. Это даже снято как компьютерная графика. Я не знаю, как она на самом деле выглядит, но снято это как компьютерная графика. То есть, прям, специально еще так двигаешь, когда, чтобы показать, что у тебя объект четко, клево, классно привязан к опорным точкам. Но вы видели такие, сейчас еще учат в интернетах, как делать надписи у блогеров. Раньше такая была модная штука, сейчас уже не так популярна, потому что каждый это может реализовать. А раньше это надо было в 3D-моделинге привязывать контрольные точки, то есть сначала тебе нужно просканировать это все, да, или сделать плоскость, и потом ты якобы стоишь, и тут у тебя надпись. Вот как у нас сейчас во всех городах есть же, да, «Я» и потом «Сердечко Новгород», да, там «Я», «Сердечко Пенза». А их сейчас во всех городах поставили, во всех городах мира. А раньше этого же не было, и поэтому ты мог вот эту надпись сам себе нарисовать. Типа, я люблю Дрищево, ну, в свою деревню. И ты вот снимаешь это все, точком расставляешь, и потом у тебя такой 3D-объект. Я люблю Дрищево. И вот ты это снимаешь, а до того, как ты сделаешь это 3D-видео, видно, что ты специально снимал вот под вот, под вот этот 3D-объект. И вот, это, вот этот видос с шаровой молнией, он выглядит как видос, снятый специально под вставку 3D-объекта. Понимаете? То есть, если у тебя залетает у меня там шаровая молния, да, вот в окно она влетела, я вот так чик и держу. И вот так вот веду. Я ж нормальный, я ж не дебил, да? Я не дебил, я буду вот так вот вести. А человек вот так вот бегает вокруг нее. Ага, вот так, ага. Смотрите, смотрите, это 3D-объект. Это не постанова какая-то, это 3D-объект. Вот, вот так вот я сейчас лидарчиком по нему повожу, еще вот так вот потрясу специально для реалистичности. Нет, реалистично, это я буду просто направлю. Так, нет, зумом пользоваться не буду, сейчас все соскочит. Ага. Ага, ну максимум я с ним еще встану и пойду за ним. Так что... Спасибо, но нет, там кто-то пишет, что мем алерт без звука. А почему мем алерт без звука, я не понял. Мем алерт без звука. А почему? Ты говоришь, мем алерт без звука. А почему? А должен же быть со звуком. Он же показался. Правильно? Мемалерц. Не понял. Он же у меня раньше был со звуком, да, мемалерц? Подождите, ну донейшн же алерц со звуком идет. А почему мемалерц без звука? Что-то я не пойму. Не знаю почему. Так, Old 300 рублей с покрытием комиссии. Ой, все правильно. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, дорогой Old. Простыня текста. Бан. Привет, любимый подкастер Константин К. Я твой преданный фанат. Долгие 6 лет слушаю твои эфиры. Ты оказал огромное влияние на мое сознание. Я рос под твои стримы. Ты всегда говорил, что твой подкаст – это место, где мы можем прийти, успокоиться и пообщаться друг с другом. Лично для меня он всегда был местом, где я растворялся в бесконечном вечном и ни о чем не думал. Я всегда поддерживал канал рублем. Сначала был спонсором на Ютубе, потом, когда лавочку прикрыли в РФ, перешел на Бусти. Попрошу заметить, с самого начала существования Бусти был на втором уровне за 600 рублей. Также раз в месяц закидывал рублей 300 с простыней или без, чтобы поддержать дополнительно, так что плюс-минус косарик с месяц меня-то имел. Понятно, что я далеко не топ-донатор, но тут уж как могу. Так к чему я это все? Давным-давно, в те времена, когда Инстаграмом, запрещенограммом, еще можно было пользоваться, я оставил комментарий под твоим постом в запрещенограмме, где ты выложил яичницу. Я и еще несколько стендаперов написали, что яичница приготовлена не по канону. Это была шутка с отсылкой на видос Дружи, где он объяснял, как правильно жарить яйца. Тогда ты забанил меня и еще несколько комиков и даже написал об этом в телеге. Мол, не люблю шутки и всех юмористов забанил. Обидно, досадно, ну ладно, подумал я. Жалко, конечно, что кого-то банят за то, что они тебя членососят в чате, а меня за шутку. Но в те времена можно было словить бан за просто так. Даже говорили, что если ты не был ни разу в бане, ты не true fan. Я смирился, забил, живем, короче, дальше. Так, сейчас 5 сек. Второй случай совсем свежий. Твой стрим по Ведьмаку. Ты пытаешься убить призрака, и выходит у тебя так себе. В чате советуют использовать знак. Ты пробуешь, и вроде получается, но ты задаешься вопросом, а почему игра не учит тебя этому сама? Почему тебе необходима помощь зрителей, чтобы убить моба? Я смотрю на это и из своего прохождения вспоминаю, что игра показывает игроку, как пользоваться знаками в самой первой миссии, когда ты в Каэр Морхе не сражаешься с Весемиром. Да, это не битва с духом, а обучение, но для меня этот бой не был прям испытанием. Помню, прошел его без проблем. Я пишу об этом в чат. Ты то ли не заметил, то ли проигнорил мое сообщение и продолжил задаваться тем же вопросом. Я решил написать, что ты просто казуал. Ты читаешь это, подгораешь сообщение и отвечаешь, мол, в ААА игре я не должен испытывать трудностей с пониманием механик. Тут я решил, что ты считаешь, что в ААА играх игроку должно быть все легко, и просто я пишу, что Elden Ring тоже триплей игра. Тут я имел в виду, что это не тот фактор, который обуславливает простая для понимания игра или сложная. Но ты понял меня не так, и вот я уже дебич, который считает, что игрок должен играть в Dark Souls, чтобы его не называли казуалом. Потом ты поставил игру на паузу, влепил бан и еще пару раз назвал меня конченным дебилом. Почему тебя так взбесило, что тебя назвали казуалом, я не понял. Ты сам себя так называл и не раз. Говорил, что любишь игры Press X to Win, но сейчас, видимо, что-то поменялось, а я не в курсе. Я сам казуал, ничего в этом плохого не вижу. Нет, суть не в этом. Суть же не в этом, что ты назвал меня казуалом, а в том, что ты объяснял мне непонимание мной механик тем, что я казуал. Понимаешь? Это как будто бы я сам себе говорю, ну вот вам говорю, я жирный, окей, я жирный. И потом я говорю, ребята, мне нужно найти, очень срочно, найдите, пожалуйста, мне, помогите мне найти инструкцию по приготовлению яичницы. Пожалуйста, найдите мне топовую, нормальную инструкцию по яичнице. И люди какие-то молчат, кто-то пишет, находит какие-то инструкции по яичнице, а ты пишешь такой, да ты просто не можешь яичницу сжарить, потому что ты жирный. Идешь ты в сраку с такими, понимаешь, вывертами. Дело же не в том, что ты меня жирным назвал, а в том, что ты в ответе на мой вопрос, точнее, не отвечая на мой вопрос, а просто как бы объясняя, нахрен мне твои пояснения. Понимаешь? Нафиг мне твои пояснения. Мне нужно было понять, что и почему, а ты просто такой, это потому что ты казуал. То есть просто какой-то наплевательский ответ с намеком на то, что у меня что-то не получается, потому что я как какой-то особенный человек. И за это ты получил бан, вот и все. Ну вот я в бане дважды за какую-то фигню, по моему мнению. Я не обижен на тебя, просто не понимаю, почему кто-то за откровенную петушню в чате, которую мы видим ежедневно, выходит сухим из воды. А я написал в чат два раза в жизни и два раза словил бан. Ну, значит, надо задаваться вопросом, почему так получилось. Вот я постоянно задаюсь вопросом, почему так получилось. Правда, я ответов тоже не знаю, дорогой друг, но я тоже задаюсь вопросом, почему человек снимает ролик и залетает у него, да? А я снимаю 2000 роликов, и не залетаю. Я постоянно задаюсь вопросом, значит, я что-то делаю не так. И ты же понимаешь, что это я делаю не так. Это не какая-то мифическая аудитория или там вселенная, что-то, да? Это я, именно я что-то делаю не так. Поэтому по аналогии со мной, дорогой друг, задайся вопросом, что ты делаешь не так. Если у остальных все это прокатывает, если они что-то делают, и им за это ничего, наверное, они делают не то же самое, что и ты. Я еще раз, я сейчас не ною, мы не возвращаемся, и тему успешного успеха не берем. Я тебе специально иллюстрирую, понимаешь? Вот ты говоришь, вот они там что-то делают, им ничего, а я два раза говорю и получаю бан. Задайся вопросом, почему ты два раза открываешь рот, и как только ты открываешь рот, получаешь бан? Хотя тебе кажется, что ты говоришь ничуть не хуже, чем остальные. Почему так происходит? Вот каким вопросом задайся. Я задаюсь вопросом, как так получается, что я вроде бы говорю все то же самое, что и остальные, ничуть не хуже. Но почему-то у остальных миллионы долларов и тысячи подписчиков, а у меня за щекой. Почему? Виновата аудитория? Виновата вселенная? Виноват YouTube? Кто виноват? Я. Значит, я на самом деле говорю не то же самое. Значит, и ты, дорогой друг, говоришь не то же самое. Ты скажешь, это означает, что я стопроцентный петух. Ты правильно меня понял. Ведь в двух из двух попал в бан. Может, оно и так. Я все равно закончу свою мысль. Еще ты скажешь, что жизнь, в принципе, несправедлива. Но ты же сам назовешь себя уголком успокоения для нас. А я и не... Как бы бан не значит, что тебе это должно растеребонькать как-то и повысить у тебя давление. Ничего подобного. Во-вторых, здесь вопрос не в справедливости. Никакой тут вопроса про справедливость вообще нет. Справедливость – это там суд решает. При том, что нам там плохо поступили с нами обоими, и какой-то там справедливый суд что-то решит. Здесь нет никакого разговора о справедливости. Так какое же это успокоение, когда после всего, что происходит в мире, я прихожу на стрим посмотреть на твою игру «Ведьмака» и улетаю в бан за комментарии, в котором даже никого не оскорбил. Ну, оскорбил. Я же тебе объясняю, ты оскорбил. Ты не отвечая на вопрос, ты предположил, что я не нахожу ответ потому, какой я. Не потому, что я казуал, а просто потому, какой я. Ты мог бы точности так же написать, потому что у тебя, там, я не знаю, нос картошкой, член гармошкой. И чё? Это бы не было оскорблением. Но это описание того, что игра отличная, а ты дурак, Константин, потому что вот такой, какой ты есть. Это и есть оскорбление. Ну, в тот момент было, сейчас не очень, конечно. У меня отпадает желание быть спонсором и кидать донаты, ведь я могу быть посланным нахер и бесплатно. Да, это смешно, ведь эту 1000 в месяц ты не почувствуешь. Но я никого не посылал нахер. Это ты мне сказал, что я в игре чего-то не могу сделать, потому что я толстый. Да, это смешно, ведь это так. Ты можешь сказать, что раз бан стоит 3000, но я попрошу тебя пересмотреть этот бан и разблокировать мой аккаунт у себя на Твиче. Ведь я не хочу отменять свои подписки на Бусти. Блин, это звучит как очень смешная и нелепая угроза, будто 5-летний ребенок ставит ультиматум родителям. Но я не знаю, как по-другому донести свою позицию. Я хочу тебя поддерживать, но не хочу такого отношения, как к залетному зрителю, который зашел, высрал что-то и улетел в бан. Потому что твои сообщения выглядели как залет зрителя, который высрал что-то и улетел в бан. Это было похоже на комментарий какого-то... Ведьмака Дрочера, который такой очень сильно обиделся, когда сказали, что ведьмак для петухов. Вот на что это было похоже и за что ты получил бан. Ведь даже таких ты иногда милуешь. Скажешь, дофига хочу. Ну и пойду нафиг тогда, видимо, чего-то не понимаю в этой жизни. Кто-то скажет, что я кринжа навалил, но мне насрать. Я такой человек, который говорит в своих чувствах прямо. И для меня сейчас проблема эта имеет вес. В любом случае продолжу слушать подкаст. «Обзови меня дебилом, обвини в чем хочешь». Видимо, это какая-то песня. «Слушать будем все равно, я же знаю точно. Заведем другой аккаунт и друзьям не скажем. Обзови меня дебилом, не обижусь даже». Я не очень понял, какая это песня. Но, во-вторых, было бы мудро, любомудро, написать в конце, да, ник свой в Твиче, который я должен разбанить. Вот я сейчас кого должен был разбанить? Кого? Ты правда думаешь, что я что-то помню, какой ник был забанен, что ли? Ты серьезно думаешь, что это у меня отражается в памяти как-то? Нет, не отражается. Я понятия не имею, кого я должен разбанить. Вот ты old, и я-то еще раз говорил олдам. Ребят, если вы говорите, ты не прочитал мой донат, и пишет человек под другим ником, ну напиши, какой ник, когда донат. Ну просто повтори ты этот донат. Ну вон, повтори вопрос. Нет, просто анонимный. Ты не прочитал мой донат. Какой не прочитал? Когда не прочитал? Вот, и так же ты сейчас разбанить на Твиче. С удовольствием. Кого будем разбанивать? Разбанивать-то будем кого, Олд? О ком речь идет? Я не понимать. Ким, 50 рублей. Константин, это вы? И вчера были вы? Да. И до этого тоже были вы? Да. Ой, спасибо вам большое за все. И тебе спасибо, Ким. Так, ребята, я начал ранний стрим. Для чего? Для чего? Я тебе в Твиче заявку на разбан кинул. А есть такая заявка на разбан? Вот все говорили, ой, начинай пораньше. Ну, казалось бы, вот конец рабочего дня. Вы на пути домой. Где? Что? Чтобы что? Зачем и почему? Как вы можете отмазаться сегодня? Что, сегодня не ранний стрим? По-моему, однозначно ранний. Где все? А? Я вас спрашиваю. Добрый день, Константин. Костя, подскажи, думал ли ты над возвращением? У меня сейчас такая ситуация, что денег у меня на один месяц жизни с работой кикнули. Вот у меня сильно угнетает такое состояние. Думал. Но что тебе делать, я не знаю. Ну, хочешь, возвращайся. Ну, я имею в виду, можешь возвращаться. Наверное. Но гарантировать я тебе ничего не могу. Я тебе не могу гарантировать, что ты найдешь работу. Не могу гарантировать, что на тебя не будут косо смотреть. Я не могу ничего гарантировать. Но люди возвращаются. Очень большой процент возвращается. Прямо сейчас. Вот. Поэтому вполне возможно, что это нормально. Вот. Поэтому можешь попробовать. И я не знаю, что еще добавить. К этому можно, наверное, попробовать. Ким, 50 рублей. Я из Москвы. 6 минут как закончил работать и иду домой. Вот и подключился. Удачного стрима. Спасибо, спасибо. Программологи только просыпаться начинают. Шел. Нашел контентика для новой смешной нарезки с тобой. Помнишь, делал про Геогессер? Если сделаю, заценишь на стриме? Ну, заценю. Как так? У меня долго живет сухопутная черепаха, и я всегда удивлялся ее целеустремленности. Когда ее садишь в большую миску, черепаха пытается из нее выбраться много часов подряд. Она не опускает руки. И это что? Это как старые добрые байки про двух жаб в кувшине с молоком, да? Когда одна сдается, а вторая мельтешит ногами, пока не превращает это в густой йогурт и выпрыгивает. Ну, это же тупорылые сказки для людей, которые не понимают, что животные – это не люди, у них мозг не работает, у них рефлексы. У них нет причинно-следственных связей, у них рефлексы. Поэтому животное до самой смерти будет пытаться выжить, потому что оно не осознает своей смерти. Оно и не боится смерти. Оно, может быть, в каком-то месте боится боли, но не боится смерти и не осознает своей смерти. Животное просто дергается, потому что у него такой рефлекс. Вот такой рефлекс. И все. Рефлекс – это природный механизм. Часть из тех животных, которые дергаются, все равно выживают. Поэтому так получилось, что любое животное будет дергаться. Мы так можем себе это объяснить, что оно хочет жить. Оно не хочет жить. Ему все равно. Просто так работают эволюционные процессы. Выживали в большей части только те, ну не только, а по большей части выживали те животные, которые дергались. Вот есть такая мутация, не дергается и умирает, и все. А кто-то дергается и пытается выбраться из капкана или выбраться из болота, и где-то в 0,1 случаях у него удается выбраться из болота. Соответственно, те, кто не дергается, в болоте тонут. Но благодаря большим числам, благодаря тому, что миллионы и миллионы лет эволюции, так получается, что выделяются вот как раз те, кто дергался. Потому что все остальные тонули. И все. То есть это просто случайная мутация. Вот в болото попали три оленя. Один олень не дергался, второй олень пел песни, третий олень дергался. Утонули. Все. Потом опять попали в болото. Один олень не дергался, другой олень пел песни, третий дергался. И так миллион раз повторяем. И, ну, понятное дело, что оставаться в живых всегда будет... Ну, и в 0,1 случаев будет олень, не который пел песни, а который дергался. Вот. И поэтому это обусловило его выживание. Поэтому сейчас... уже пройдя несколько миллионов лет эволюции, вы кидаете оленя в болото, и вы не поверите, он не запоет. Потому что выживали только те, кто дергался. Но не потому, что они что-то осознавали или умели не опускать руки, или что в этом какая-то была хоть где-то логика. Ничего подобного. Никогда. Понимаете? Ничего подобного.
С Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкастье. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Так, мы вернулись. Мы ведь вернулись? Мы вернулись. Так, разбан 50 рублей с покрытием комиссии. Вот ник для разбана, но там заявка вроде висит, сам не знаю, как это работает. Посмотрю, хорошо. Увижу заявку и, надеюсь, вспомню про тебя. Так, ну так вот, и про всех этих оленей. А при чем разговор-то про оленей был? Ничего они не сопротивлялись, ничего они не понимают. А, черепаха твоя из воды там выбирается и все остальное. Давайте-ка мы дадим черепахе 0,2% от человеческого мозга. И знаешь, что сделает черепаха? Она примет самое логически верное решение. Но мы его произносить не будем. Данил. Константин, как тебе удается сохранять концентрацию при чтении книг? Я начинаю засыпать спустя 5-10 страниц, даже если повествование мне нравится. Это и есть клиповость мышления, Чешо? Ну, конечно, это и есть. Но с этим же легко бороться, дорогой Данил. Об этом же написано. Берешь книгу, читаешь. Засыпаешь через 10 минут, ну и нормально, и спи. Проснулся, открывая книгу, продолжай читать. Посмотрим, как ты после просыпания опять уснешь через 10 страниц. Опять через 10 страниц уснул. И опять спи. Спи, пока не проснешься. Как проснулся, открывай книгу и продолжай читать. Вот. И постепенно промежутки твои чтения будут увеличиваться. И ты научишься читать, не засыпая. Так Юра же сколько раз говорил, что книги – скучнейшая вещь. Неудивительно, что от них в сон кловит. Клонит, понятно. Ну, раз Юра сказал, то это действительно так и есть. Так. Здесь мы поставим небольшую паузу для зрителей на старом канале, а то они, наверное, на старом канале сидят такие: «Ой, а мы будем тут смотреть и в записи, мы же все равно в чате не сидели, зачем нам новый канал с чатами? Мы упорно подписываться не будем и переходить на новый канал не будем». Ну, не переходите. А мы пока продолжим. Так. Что у нас тут? Давайте, ребята.
Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки?
Тут коммунальные власти что придумали? Пещеру. Новый ход против сугробов в Нарафаминске. Там вместо того, чтобы убирать снег, прорыли туннель. Теперь пешеходы поворачивают на улице такого-то через сугроб. Понятно. Ну, пусть поворачивают, пусть радуются жизни. В чем проблема-то? Тебе жалко, что ли, жителей Нарафаминска? А им тебя жалко? Ну, какая нам печаль? Пускай как хотят, так и живут. Одну из крупнейших страховых компаний России «Ингострах» развели почти на 7,5 миллионов рублей автоподставщики, оформлявшие левые ДТП. Ну, это их, конечно, поймают и нашампурят. Это вам не бабку развести. Это развести государственную компанию «Ингострах». Как выяснил, схема развода регулярно была одинаковой. Мошенники приходили в страховую с пачкой документов об аварии, которая якобы происходила в одном из районов Москвы и области. Разумеется, никаких ДТП не было, а приложенные к документам фотографии специально инсценировались автоподставщиками, чтобы получить деньги. «Ингострах» в соответствии со своими правилами выплачивал им положенные суммы от 106 до 1,4 миллиона рублей. Сейчас следствие установило 15 подобных случаев, которые происходили на протяжении почти 2 лет. С 21 по 23 год общая сумма ущерба страховой составила около 7,5 миллионов рублей. Теперь все эпизоды изучают следствие, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования». Подставщикам грозит до 10 лет тюрьмы. Задержан один из автоподставщиков, разводивших «Ингострах» липовыми ДТП. Всего мужчина обманул минимум 4 страховые компании почти на 10 миллионов. Оперативники задержали жителя Подмосковья Тиграна Карапетяна. По данным следствия, он разводил не только «Ингострах». Ну, мне кажется, вот страховые мошенничества – это вообще один из самых сложных видов деятельности. Это прям надо… Ну, это какой-то ход гения. Это как пытаться развести, знаете, как я уже говорил, да, вот вы, если мошенники, пытаться развести депутата, да, или бывшего генерала ФСБ. Ну, ты сумасшедший, что ли? У тебя чуть-чуть голова-то как-то работает вообще, на кого можно прыгать и на кого нет. Обычную бабку разводи, но разводить «Ингострах». Что такое? Со стримом? Да. И разводить «Ингострах» – это разводить, вот пытаться, знаете, там, Сбербанк, депутатов, как я уже сказал, бывших каких-то представителей власти. Но это же себе дороже, дорогие друзья, это же себе дороже явно. Правильно, надо разводить простых мирских. А большая корпорация тебя всегда поймает. Если ты придумал какую-то схему разводить, например, даже это касается всего что угодно, Макдональдс, например, да, или какую-нибудь Икею. Нет, большая неповоротливая машина, она тебя как раз-таки съест. Она тебя как раз-таки прям пережует. Новый донат 3 евро на канале Константина К. Через Телеграм. Держись там, контент стал скучным. Но на то мы и близкие, чтобы быть рядом, безусловно. 3 евро. Спасибо большое за 3 евро. Контент стал скучным, но это же как-то вот безаргументированно. Что значит скучным? А что вы хотите? Ну, серьезно, вот что, нужно просто маты? Просто маты? Или что? Как это вот он стал скучным? Я не очень понимаю. Вот вы хотите... Вы хотите, чтобы клоун бил себе об голову яйца? Я это понимаю. Вы хотите, там, чтобы я унижался? Вы хотите, чтобы я не зарабатывал деньги, потому что вам никакого вот этого прикола нет? Вы хотите, чтобы я остался нищим? Это понятно. Потому что вам нужен просто клоун. Но я не понимаю, когда вы хотите меня смотивировать, мне же нужны какие-то аргументы. Мы не хотим, мы хотим мат. Может, конфликта не хватает? Да. Вы хотите, чтобы мне набили рожу, чтобы меня преследовали, чтобы вот как Юра сказал про Тимати, а потом приехали какие-то люди и набили мне рожу. Вы же этого хотите. Я понимаю, что вам будет это интересно. И поэтому, когда не так, то вам скучно. И также любая движуха, которая лишает меня денег, которая лишает меня возможностей, вы, конечно, за нее, я это понимаю. Но если вы меня мотивируете, то вы должны хотя бы придумывать какие-то аргументы, да? Почему я должен мат? Вы можете мне предоставить, почему, написать мне какую-то ссылку или что, почему мат это лучше, чем не мат? Ну, предоставьте мне доказательства, вот, например, да, там, вот, когда ты матерился, тебе донатили со словами «Спасибо тебе за мат, 10 тысяч рублей, помнишь такой донат?» и ссылка на вот этот момент. Ну, почему-то такого момента нет. Не понимаю, как так получилось. Почему, когда я матерился, никто не донатил, не говорил «Вау, как клево, что с матом!» Че-то вы врунькаете, а что подразумевается под тем, что стало скучно? Хотя это, может быть, тебе одному стало скучно, а может и нет. Ну, тогда рано или поздно закончим и пойдем. И пойдем на завод, и не будет больше стримов. Делов-то. Вы ничего вообще не потеряете. Мужчина по ошибке сделал вазэктомию, хотя он пришел на обычную операцию на мочевом пузыре в Аргентине. Ошибка случилась из-за смены даты операции. Изначально она была запланирована на вторник, но ее перенесли на среду. 41-летний мужчина рассказал аргентинскому телеканалу, что у него 3 взрослых мальчиков, но он всегда мечтал о девочке. Ну, там же бывают разные виды вазэктомии. Бывает же вазэктомия обратимая, ну, когда просто перевязывают семенные каналы. А бывают вазэктомии, когда из семенного канала удаляют часть. То есть там никаким образом не может быть. То есть, может быть, еще и не совсем катастрофические изменения. Россиянка воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочери, чтобы придать мотивации учиться на отлично. Отлично. А потом такие вот 45-летняя женщина из подмосковного Пушкина была недовольна тем, что девочка не учила уроки в воскресенье вечером. Она накричала на дочь, схватила на кухне нож и вонзила ей в ногу. Испуганная третьеклассница с окровавленной ногой сама пришла в городскую больницу. У нее диагностировали резаную рану коленного сустава. В момент воспитания мать была пьяна и выпивала уже 2-й день. Она сразу призналась полиции, что покалечила дочь, но сделала это в воспитательных целях. Узнала про плохие оценки ребенка и разозлилась. Известно, что раньше женщина была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. У нее есть 16-летний сын от первого брака. Вот я понимаю, что здесь, может, не показательный случай, но в целом, да, потом сидит такая миленькая бабушка, божий одуванчик, и продает пучки лука или какие-нибудь хиленькие цветочки. И вы такие идете, и вам так жалко эту бабушку, что у нее такая маленькая пенсия, денег не хватает, и вы спрашиваете у нее: «Бабушка, а вы что, одинокая?» «Нет, есть у меня доченька, но она ко мне не приезжает. Я вот такая хорошая, и денег она мне не дает». «А что, может, твоя дочь пьет там? Или какая-то она плохая?» «Нет, я вот даже вырастила из нее отличницу, красный диплом она получила». И это правда. Ну, она же ее ножом резала, чтобы она была отличницей. А теперь она ко мне не приезжает, и вы стоите, так у вас слеза скупая катится, вы такие, какая же плохая дочь, да? Какая плохая, как какая-нибудь, ну, там, сумбурская или еще какие-то есть вот эти, не ездят к маме, вот. А это же, видите, какая старушка, божий одуванчик. Давайте купим у нее все, ребята, я вот вам пишу пост ВКонтакте в найденном Усть-Муходрищево. Давайте все придем у этой бабушки, купим цветы, потому что ее дети к ней не приезжают. Какие плохие дети. Она их вырастила, на ноги поставила. Ну почему же они такие плохие к ней, этой хорошей бабушке, не приезжают? Потому что она ножом пыряла. Да, все так, у Людмурика только Габзавр и мог родиться. Вот так и получается, я почти всегда в этом... Нет, я понимаю, что дети, конечно, яблоко от яблони, в принципе, падает, но, может быть, и далеко ветром унести, но это все равно останется яблоко. У яблони все равно не родятся ананасы. Вот. И я понимаю, что дети, да, нонконформизм, вот этот вот юношеский, и про, с, как это... все время спорить с родителями и, конечно, проблемы отцов и детей. Но так, чтобы вот спустя уже, когда твой ребенок, ему там 30 лет, 40, чтобы не поддерживать с ним хорошие отношения, это надо прямо стараться. Ну, не поддерживать отношения, просто вот хотя бы общение. Нужно быть конченной мразью, вы понимаете? Если... человек уезжает от родителей, ну, в возрасте там примерно 20 лет, и если к 45 годам, то есть прожив без родителей дольше, чем с родителями, он все еще не хочет с ними встречаться, то есть этот гештальт все еще не закрывается, ребенок все еще помнит плохое, что ему делали, и не хочет встречаться, наверное, это плохое было... существенное. Вы понимаете, да? То есть, понятное дело, когда ты в 20 лет, ссорясь с родителями, уезжаешь, и вот им редко звонишь, потому что ты молод, у тебя полно энергии, полно сил. Ну и у них пока еще полно энергии, полно сил, потому что они тоже еще молоды. Ты занимаешься своими делами, ты не хочешь с ними ругаться, потому что они другой политической позиции. Но когда тебе уже 45... вы выравниваетесь, ты уже все, перешел ту стадию, когда ты сам становишься глубоким, глубоко взрослым человеком. Ты уже не хочешь просто так сопротивляться. В этот момент, как минимум, уже лет как 10 должно прийти примирение. Ты не можешь, можешь не стать им друзьями, да, своим родственникам, родителям, но ты уже начинаешь мыслить с ними в одном направлении. Если ты не нашел с ними точек соприкосновения к 45 годам, то есть, если человек к 70 годам не сумел найти общий язык со своими детьми к 70 годам, то это очень плохой человек. Ну, либо очень плохой ребенок. Ну, а как он такой очень плохой у тебя родился и вырос-то? У тебя такого хорошего, такой плохой ребенок. Как же так получилось? Натыкался на инфу о том, что у людей нет инстинктов, не осталось в ходе эволюции. Это либо выученное поведение, когда определенные инстинкты предполагают, а не врожденные. Что думаешь по этому поводу? Ничего не думаю, потому что я не понял вопрос, к сожалению. Давайте стараться писать по-хорошему. Таким вот образом. Вандалы накормили овсянкой и джемом бюст королевы Виктории. Очень интересно. Бюст королевы Виктории. Они прям в сиську тыкали? Ну, плохая шутка, конечно. Наверное, не в сиську. Напишите письмецо, как живет там наш... Две активистки в Великобритании решили, что нет лучше способа заявить о проблеме нехватки продовольствия в мире, чем публично накормить британским завтраком королевскую особу. До здравствующих монархов у них добраться не вышло, поэтому оторвались на бюсте королевы Виктории в художественной галерее музея Келвингроув. Они размазали по бюсту монаршей особы кашу с джемом и написали на постаменте нецензурное слово. Как нецензурщина поможет решить проблему голодающих, не ясно. Ясно другое. Никто не сделал для дискредитации экологического гуманитарного движения больше, чем такие активисты. Я вот тоже об этом подумал. В следующий раз, когда нам будут кидать новости про экоактивистов или еще что-то подобное, поскольку экоактивизм вообще не имеет никакой связи с реальностью, то есть люди творят какую-то дичь, вообще никак не связанную с посылом, который они хотят озвучить. Поэтому я специально буду подменять посыл экоактивистов. Потому что ничего же не поменяется, поэтому я буду читать так в следующий раз, ребята. И вас призываю. И всегда вот так вот это прочитывать, чтобы экоактивисты поняли, что они тупорылые дегенераты и совершают какую-то тупую дичь. Две активистки Великобритании решили, что нет лучшего способа заявить о том, что бургеры – это самая вкусная еда в мире, чем публично накормить бургером королевскую особу. До здравствующих монархов у экоактивисток добраться не вышло, поэтому они оторвались на бюсте королевы Виктории в художественной галерее музея Келгроу в Глазго. Они взяли бургеры и тыкали бургерами в бюст монаршей особы. А потом написали нецензурно: «Бургеры – это супер круто». Мы поняли ваш посыл, дорогие экоактивисты. Бургеры – это супер круто. Вы донесли до нас мысль своим экоактивизмом. Спасибо вам большое. Ну, не то чтобы сильно прорекламировали, но в ближайшее время я обязательно съем бургер. Так. В Москве школьник оглох после пощечины тренера на секции по рукопашному бою. Как стало известно, 11-летний Коля пошел со своим братом на рукопашку в клуб. Там пацаны в паре друг с другом отрабатывали приемы. По словам тренера, в процессе Коля очень сильно разозлился и стал проводить запрещенный прием, который мог привести к повреждению позвоночника у брата. Наставник оттащил пацана и отвесил ему оплеуху, чтобы привести в чувство. После этого ребенок стал жаловаться, что хуже слышит. В больнице поставили диагноз «нейросенсорная потеря слуха». Так бывает при повреждении структур внутреннего уха. Мать обратилась в полицию. Проводится проверка. Ну, с одной стороны, конечно, детей бить нельзя. С другой стороны, вы здорового лба психованного отдаете в рукопашку. А ну, в рукопашке же он может получить по мордасам, правильно? Я, конечно, осуждаю целиком и полностью тренера за то, что он дал по мордасам чуваку мелкому. Ну, это же рукопашный бой. Это же рукопашный бой. Правильно? Ну, а какие инструменты там использовать? То есть, если ты человеку говоришь: вот слушай, дорогой мой сын, 13 лет, 14, на тебя будут когда-то наезжать, тебя когда-то будут обзывать. Для того, чтобы ты решал свои проблемы словом, я отдаю тебя в дискуссионный клуб. Вот. А я отдаю тебя в школу рукопашного боя, чтобы ты проблемы решал кулаками, дорогой друг. И вот возникла проблема, и мальчику преподнесли урок. Для того, чтобы он что-то понял, нужно было донести ему ударом по морде. Но ему донесли ударом по морде. Отличный заход. С одной стороны, детей бить нельзя. Тренеру надо было дать показать прием чуваку постарше, и все. Да, но это нормальные способы взаимодействия в секции по рукопашному бою. Я подозреваю. Нет? Я не очень понимаю вот эту тонкую связь, понимаете? Чему должны были научить мальчика? Вот он там типа поступает неправильно, по мнению тренера. Но тренер же не должен его учить решать свои проблемы словами. Мы это же не дискуссионный клуб. Его же отдали в рукопашный бой, чтобы, если что, он бил кому-то морду. Но этому мальчику показывают, что вот в случае какой-то спорной ситуации ему кто-то более сильный дал по морде. И тот, кто дал по морде, тот, кто более сильный, тот прав. Это же урок этому мальчику. Он такой, ага, я буду становиться сильнее, чтобы в следующий раз давать по морде и быть сильным мне, и чтобы быть правым. Потому что меня отдали в рукопашный бой. Меня отдали не в школу дипломатов, не в шахматный кружок. Меня отдали в секцию рукопашного боя. И это один из уроков школы рукопашного боя. Кто сильнее, тот и прав. То есть, если бы твоего ребенка ударил трерил, он бы оглох, ты бы сказал, ну, бывает, и все. Если бы моего ребенка ударил тренер по шахматам, нет, я бы падал в суд, да. Или тренер по теннису настольному, вот. Но если я отдаю ребенка в секцию по рукопашному бою, то он может потерять слух и не от удара тренера, а от любого другого удара, потому что ему там будут бить в голову, как бы. И он будет приходить с разбитым носом, с выбитыми зубами, потому что я его отдал в секцию рукопашного боя. И оглохнуть он может или потерять что-то и без тренера, а просто потому что он ходит в секцию рукопашного боя. Может быть ситуация, что Костик сам захочет рукопашный бой заниматься, ты запретишь? Нет. А где? Я не вижу противоречия. Я не сказал, что я его не отдам. Понимаешь? И я не сказал, что буду запрещать. Но если он придет из секции рукопашного боя и скажет, что ему на рукопашном бою дали в нос и разбили лицо, я скажу, ну так ты же не на шахматы пошел. Что ты от меня хочешь? Ты пошел в секцию рукопашного боя. Ну, обидно, досадно, конечно, я тебя понимаю, я его, тебя обнимаю и люблю, таким, какой ты есть. Но с тем, что тебе разбили мордасы на рукопашном бою, в который ты хотел пойти сам, я с этим ничего не могу сделать. Я понимаю, что тренер-то не должен был бить, но я не про это. Это, конечно, неправильно. Это подавать в суд, там все дела, окей. Я имею в виду, что это не так вычурно, выпечено, неверно. Понимаете? Это не какое-то вопиющая какая-то несправедливость. Это не вопиющая несправедливость. Тут же конкретная ситуация. Тренер ударил за проступок. Так не должно быть. Это же не соперник или тренер не показывал. Подожди. А когда за проступок или за хулиганство на секции баскетбола тебя заставляют бегать 10 кругов? Это что, не наказание за проступок? Это наказание за проступок. В чем проблема? Просто когда ты занимаешься баскетболом, у тебя аэробные нагрузки. И тебя наказывают избыточными аэробными нагрузками. Если ты занимаешься легкой атлетикой, что-то делаешь не так, тренер говорит, что ты там хихикаешь с этой, с дурой? А ну, 20 кругов поэтому. Правильно? Потому что это в рамках баскетбола. А в рамках рукопашного боя получать по мордасам. Я говорю еще раз, не оправдываю, так было быть не должно, но я не знаю, как делать, и нельзя сказать, что это меня поразило, понимаете? Если у тебя учитель по шахматам ему дал бы и мальчик оглох, я бы удивился. Но что тренер по борьбе, у которого сломаны уши, и у всех, кто там будет, у всех будут сломаны уши, и что в какой-то момент тренер по борьбе, у которого самого сломаны уши, дал оплеуху по уху тому, у кого сломаны уши, я не удивляюсь. Ты можешь отказаться от 10 кругов, а когда тренер тебя бьет, есть шанс только увернуться. Ну, уворачивайся. Тебя же учат уворачиваться. Это же рукопашный бой. Уворачивайся. И контрудар наноси там это. Хук, апперкот и все вот это. Не можешь? Беги 10 кругов. В боях есть правила, а плеуха – это не рукопашный бой. Хорошо, ребят, я согласен. Я полностью согласен, забираю свои слова обратно. Лев Гнев вместе с обзором абсолютно правы. Вы самые правые люди на свете. Все у вас хорошо и правильно получается. Вы всегда делаете все правильно. И главное, что это несет вам счастье. Я правильно понимаю? Но мы, пожалуй, на этом прощаемся. Че, я давал шансы. Стрим был ранним. Счастья всем даром. И чтобы никто не ушел обиженным.